Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моих сегодняшних собеседников, митрофорного протоиерея отца Владимира Зязева, первого помощника правящего архиерея и настоятеля храма Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
И Наумову Татьяну Михайловну, начальника отдела, отдела в центре «Учебная книга» и редактора серии книг «Урал. Человек истоки». Здравствуйте, Татьяна Михайловна.
Добрый день.
Итак, разговор в начале учебного года пойдет об учебных пособиях, как раз вот из этой серии. И, наверное, мы первое слово предоставим батюшке, отцу Владимиру. Я знаю, что у батюшки мама была педагог, литератор, и ему вообще по жизни безразлично, что и как, какую литературу предоставляют школе и нынче. Так, отец Владимир?
Да, Валентина Федоровна, да, дорогие радиослушатели. Кстати, прошу простить меня за такой немножко грубоватый голос, чуть-чуть простуда. Мне довелось видеть и знакомиться близко с книгой
«Азбука истоков».
«Азбука истоков». Мало того, в той книге даже фрагмент из моей былины «Битва на холме Гляден» там был напечатан, что мне чрезвычайно как-то было приятно. И вот сейчас я вижу серию вот этих книг, еще 7, всего 7. И смотрел я, Татьяна Михайловна, книги, и когда вы мне их пришли подарить, эти книги, и я... Когда с вами смотрели, я просто восхищался, откровенно говоря, вот этими книгами.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня беседа идет в прямом эфире. Телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Если у вас, уважаемые наши радиослушатели, возникнут вопросы либо к батюшке, к отцу Владимиру Зязеву, либо к нашей уважаемой гости Татьяне Михайловне Наумовой, то можете звонить вот по этому телефону, и наши гости вам ответят на вопросы. Итак, продолжаем.
Вот открываю книгу «Азбука истоков», она у меня, я уже так досконально просмотрел, но сейчас вторая книга, следующая, «Мир родного Урала». И вот открываю книгу, и сразу такие теплые слова: «Родной очаг». И вижу, за столом сидит бабушка, и сидят ее внуки. На столе стоит самовар, такая немудреная, сельская, прекрасная, такая теплая-теплая обстановка. Вот тот, кто эту картинку в детстве увидит, и несколько раз, у него очень много в душе отложится. Вот. И можно тут сразу даже несколько строчек зачитать. «У любого потока свои родники, если нету истока, то нет и реки». И вот мы сейчас «Азбуку истоков» просматриваем, и вот эта книга, она дает истоки. Я помню, мне мама моя когда-то читала «Дети подземелья» Короленко. Я вот помню, она читает и плачет. И читала «Муму», и еще много читала. У нас тогда было принято. Жили в деревне, в бедности, коптилка была, и вот она при коптилке, она нам читает, она литератор, она читает так с выражением, с таким, с добрым, с материнским таким чувством. И вот эти чтения, мне уже сейчас самому под 70 идет лет, и я вот эти чтения, до сих пор они у меня в душе как-то звучат, и я их прекрасно помню. И можно было бы вот любую книжечку, на любой странице вот здесь открыть, и везде мы видим вот что-то такое доброе. Вот возьмите вот из сказов Павла Петровича Бажова. Опять же, вот замечательный Павел Петрович Бажов, всем нам известный. Можно было бы посмотреть, с чего начинается книга. Ярмарка, доброе, древнее русское слово «ярмарка». И сразу мы вспоминаем сорочинскую ярмарку Гоголя, Николая Васильевича, и сразу вот оттуда все такие добрые и веселые. и радостные, и даже, если хотите сказать, могучие, могучие вот эти вот страницы открываются, ярмарка, ярмарка – это торговля, возьмите Ирбитская ярмарка, возьмите другие ярмарки, это торговля, это капитал, это становление, материальное становление государства, это дороги, это просвещение, это не просто ярмарка.
Вот здесь это можно... духовное очень большое просвещение, да.
Открываешь страницу «Уральские мастера». И опять же, уральские мастера, и вот стоит Данила, мастер стоит, пытается со своей вазой. Вот. И очень много можно найти вот в каждой книге. Вот здесь, смотрите, вот опять же, вот опять родная для меня. На реке Чусовой стоит крест. Его установил Акинфий Демидов в честь рождения своего сына, как раз на этом месте. Но здесь вот немножко не показывал, Татьяна Михайловна. Через реку, напротив этого креста, здесь вот он с одной стороны стоит вот так, а на другой стороне отвесная такая, прямо вот отвесная скала, и в середине этой скалы выбит тоже крест, в скале выбит. И он так вот, его ясно видно. Вот, вот это вот тоже интересно. И опять же, вот с этим крестом у меня связана такая грустная минута, я когда проплывал по реке Чусовой однажды, он был, ну вот я видел ее, когда поплыли мы второй раз, он был облит черной краской там немного. И я уверен, что вот если бы те люди, которые облили этот крест черной краской, если бы они прочитали вот эту книгу, если бы они прочитали вот эти странички, никогда бы у них рука не поднялась на такую добрую, древнюю, что ли, святыню даже в какой-то степени. Крест это само по себе святыня, но ведь еще родина это ведь тоже святыня, это часть нашей Родины.
То есть, батюшка, вот с вашей точки зрения, что вот эта вот серия, она необходима сейчас в нашей школе, да?
Я считаю, вот я уже сказал, еще хочу под вот эти слова. Я сын литератора, мама профессионал, литератор моя мама. Я даже, ну, не хочу это вспоминать, как-то, ну, указывать на это, но и сам немного пишу. И есть у меня и былины, и изданные, и еще пишу, и еще готовится книга. Вот. Моя сестра литератор. И вот я, поскольку это все так, то я очень, ну, что ли, может быть, чуть-чуть глубже кого-то знаю вот эту вот школьную жизнь и воспитание детей. У меня 24 внука. У меня уже правнуков я жду. Вот. То есть я хотел бы, чтобы вот я бы хотел, чтобы мои 24 внука и мои правнуки вот на этом воспитывались. Вы меня простите, сейчас подчас такую галиматью дают. Просто вот знаете, вот такое нам подают, что вот мне, пожилому человеку, вот даже язык не поворачивается такое сказать. Ну, мне хотелось бы и
Татьяна. Ну, конечно, Татьяна Михайловна, я думаю, что она сейчас нам поведает о том, что это за серия такая интересная. Для кого она предназначена? Вообще принцип, так сказать, подхода вот к этой серии.
Наш проект «Урал. Человек. Истоки». Его истоки находятся в общенациональной российской программе «Истоки», социокультурные истоки. Наш проект назвали «Урал. Человек. Истоки». Он предназначен для учащихся школ Свердловской области. И уже создана с 1 по 7 год обучения книги. Это учебные пособия, которые прошли экспертизу в областном экспертном совете. Они имеют гриф «Допущено», изданы на средства правительства Свердловской области достаточным тиражом и находятся в школьных библиотеках. Многие учителя в нашей области уже работают по этому проекту, по этой программе, достигая достаточно зримых и положительных результатов. Книги, учебные пособия... Я перечислю просто названия этих учебных пособий. Они сами за себя говорят. Первая книга «Азбука истоков». Первый год обучения. Мы свои книги не по классам разбивали, а по годам обучения, потому что работать по ним можно с любого класса. Значит, «Азбука истоков», первый год обучения. Далее «Мир родного Урала». Затем книга идет следующая «Истоки уральского характера». Четвертый год обучения – это традиции земли уральской. Пятый год обучения – истоки уральского, извините, истоки творчества. Затем истоки ремесла. И седьмой год обучения – времен связующая нить. Книги создавались уральскими авторами. У нас в центре учебная книга работала авторская школа, в которой принимали участие педагоги, ученые, методисты, издатели, дизайнеры, художники. Вся серия выполнена в одном стиле. Это белоснежная обложка, на которой красными буквами написано название пособия и рисунок, отражающий уральскую тематику. Название проекта «Урал. Человек. Истоки» как раз и говорит о том, что книги посвящены Уралу, книги посвящены, прежде всего, внутреннему миру человека, и книги посвящены традициям нашей родной земли. Истоки – это как раз традиции, а без традиции ни один народ существовать не может. Вот отец Владимир взял в руки вторую книгу «Истоки уральского характера».
Это для какого-то конкретного возраста?
Это
да?
Третий год обучения, примерно третьеклассники. Все тексты выдержаны в рамках возрастной педагогики и психологии. Вот, они доступны детям. Очень много рисунков и очень много уникальных фотографий в этих книгах. Опять же, нам помогали вот и художники, много непосредственно детских работ. Ребята и учителя присылали свои работы, и вот таким образом книга вырастала. То есть, действительно, это авторская школа, то есть принимали участие очень многие. В то же время мы проводили на протяжении 5 лет областные конкурсы по тематике этих книг. И дети, и учителя присылали свои работы, и лучшие работы входили тоже в тексты наших пособий. Особенно мне хочется отметить работу двух человек, которые работают в нашем проекте. Это Анна Ивановна Долгушина, учитель начальных классов из города Ирбита, 9-я школа, и Виктор Васильевич Субачев.
А почему именно эти люди?
Они с самого начала, вот когда общенациональная программа «Истоки» запускалась в нашем городе, они были на первых курсах, познакомились с руководителем этой программы, профессором Кузьминым Игорем Алексеевичем. И вот эти люди как-то вот сразу выделились из числа слушателей той программы, и я с ними познакомилась, и мы решили создавать немножечко свои книги, потому что общие российские книги, они не столь эффективны были в наших условиях. Детям всегда ведь любишь то, что знаешь, а знаешь вот как раз свое родное уральское. И мы стали создавать вот такие книги.
То есть я так правильно поняла, Татьяна Михайловна, что в каждом регионе, в общем-то, так сказать, какие-то вводятся свои, да, курсы и циклы, или это только Урал выделил, так сказать, такую серию?
В каждом регионе работают по общенациональным вот этим, по книгам, они так и называются «Истоки». А вот мы на Урале немножко решили пойти своим путем и создали свой комплект учебных пособий.
И сейчас этот, сколько уже курс этот, так сказать, существует в нашей школе?
С 2004 года этот курс идет. Я знаю, что есть школы, которые полностью работают по этому проекту, все классы. Первые истоковские дети уже десятиклассники. И вот учителя говорят, что они отличаются от остальных ребят тем, что они, во-первых, очень дружны и очень организованы. Учителю с ними легко работать. И им все интересно. Они понимают вот те ценности, которые они изучали вот на протяжении всего этого курса, а прежде всего это ценности ответственность, трудолюбие, честность, совесть. Я практически перечисляю название параграфов этой книги. Вот так параграфы называются: честь, совесть, милосердие, трудолюбие. Вот это все детьми пережито. И уникальные педагогические технологии, которые работают в этом проекте, они позволяют детям общаться и проговаривать вот все эти ценностные категории.
То есть результаты, можно сказать, что уже существуют?
Результаты существуют, да. И они даже вот в различные, вот в 65 лет Великой Победы праздновали. Вот ребята, учительница Анны Ивановны Долгушиной, маленькие дети, начальная школа, они так трогательно и так с такой душой отнеслись к ветеранам, что вот учитель говорит, да, вот 2 года она с ними поработала по этому проекту, уже результат. Это я говорю о третьеклассниках.
То есть такое духовно-нравственное воспитание.
Духовно-нравственное воспитание. И еще здесь же в этом проекте очень большая роль во взаимодействии с семьей. Многие задания как раз ориентированы, что ребенок будет их делать в семье и с семьей. То есть школа и семья соединяются в воспитательном процессе.
А духовной такой составляющей какое место примерно вот уделяется? То есть, или вы не говорите прямо, прямым языком там о вере, так сказать?
Почему? Мы говорим о вере, мы говорим о православии, мы, когда говорим о чистоте, мы говорим, что вот в нашем народе высшим идеалом чистоты является Божья Матерь, ее называют Пречистая. Мы об этом говорим, мы говорим о храмах, и о Верхотурском монастыре говорим, о многих храмах. Вся наша история, история Урала – это
то
что?
То есть построена вот на нашей истории.
На нашей истории.
Раз Урал – человек истоки.
Да. Угу. История Урала – это строительство заводов, а ни один завод без церкви не вставал
не
на нашей
строился,
земле.
Да. Да. Обязательно создавался крепость вокруг завода, и сразу застроилась церковь, да. Храм. Вот, батюшка, наверное, что-то хочет вот, добавить.
Я вот сейчас тут еще раз просматриваю эту книжечку, даже не книжечку, а книгу. Я не хочу называть таким уменьшенным тоном, потому что это книга, действительно книга. И вот хотелось буквально одну минуту отвлечь. Вот возьмите, вот сейчас, особенно в то время, когда решается вопрос, и уже решился, похоже, что ученики не имеют права даже с доски вытирать и в классах прибираться.
А, ну это вы по поводу ювенальной юстиции.
Да, да, да. И вот посмотрите, вот здесь вот мы видим такой вот когда-то Анинский,
Анинский
написал статью, простите, Анинский. Вот я очень коротко. Расскажу об эпизоде, врезавшемся в мою детскую память со времен Великой Отечественной войны. Я жил в Свердловске в эвакуации. Кажется, это было в 42-м году, на Октябрьский или в 43-м году, на майский праздник. В Дом Красной Армии на торжественное заседание решено было пригласить передовиков производства. Вместо ожидаемых рабочих на праздничный вечер хлынули подростки, пацаны оголецкого возраста, 15-16-летние шкеты, казавшиеся чуть ли не 13-летними. Это нашествие привело билетеров в оцепенение. Что происходит? Где передовики производства?
А это они.
Это ребята и есть передовики производства. Самые знатные работники заводов, объяснили организаторы праздника. Это они по 10 часов стоят у станков, иногда на ящиках, чтобы дотянуться. Это они обеспечивают выпуск танков и снарядов для фронта. Праздник состоялся. И вот это вот на...
Такая страничка хотите, да. Маленькая, небольшая, вот. Да, как она просвещает,
и как она
подана, да.
И смотришь вот сейчас, когда нам решают, а помните, когда мы сами в школе учились, это вот к тому времени возьмем, когда мы прибирались в классе, дежурные тогда были, и по доске дежурные, чтобы убрать в классе. Когда-то мы, конечно, как ребятишки не хотели. А вот сейчас проходит время, а Господи, а как же хорошо-то было. Вот остались, прибрались, в классе все сверкает. Сядешь, еще посидишь, как чисто, посмотришь на дело рук своих, свежо и чисто в классе. И, конечно, вот это же все воспитывающие моменты, по-доброму воспитывающие. Можно и далее посмотреть. Из семейного архива генерала Жукова. Вот. И здесь ясно, кто выиграл Отечественную войну. Когда сейчас во всем мире, когда у нас уже стали забывать, кто ее выиграл, да и не знали, наверное. Вот здесь все ясно, кто ее выиграл, кто. Я не говорю, что это генерал Жуков, но это наш народ, подвиг разведчика.
Это маршал, да.
Николай Кузнецов, Николай Иванович Кузнецов. И в это же время такой маленький рассказик, типа «Сказочка жила-была речка». Вот это вот, конечно, ну, как-то очень трогает вот в этих книгах.
Угу. То есть составление очень такое продуманное, да, Татьяна Михайловна?
Да.
Вот я вот смотрю, и сказка как бы развлекательный такой момент, и в то же время познавательный такой из истории факт, да, вот об этих детях, которые трудились на заводах.
Сказка, она тоже имеет глубокий смысл, она говорит о совести.
Сказка ложна,
вот,
в ней
терпении,
намек, да.
Вот. Да, вот смотрите. Живут родные люди по всей родной земле, и коренится чувство в крови день ото дня, что все мы не чужие, вы все моя родня. Прекрасно, прекрасно. И в это же время видим вот портрет, такой старый, добрый фотопортрет.
Из семейного альбома.
Из семейного,
да?
Альбома, из какого-то.
Татьяна Михайловна, вот вы начали говорить о том, что, значит, результат вот все-таки виден, да, вот такого воспитания вот по этой серии книг «Урал. Человек. Истоки». То есть немножечко вот эту тему хотелось бы развить.
Я вначале хотела бы сказать об актуальности этой серии книг. В прошлом году был принят стандарт для начальной школы, одним из основополагающих документов является концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Если мы посмотрим те цели и задачи, которые прописаны в этой концепции и которые содержатся уже в примерной программе для начальной школы, где духовно-нравственному воспитанию выделяется огромное время и большое значение, то все ценности, которые там прописаны, они, о них рассказывается в наших учебных пособиях. Первое – это отношение к семье. Понятно, концентрическое развитие. Ребенок вначале видит ближнее окружение. Это его имя, это его семья, это род. Затем малая родина, деревня, город, родной Урал. Затем ценности внутреннего мира. Совесть, трудолюбие, честь, ответственность. Ответственность очень большое место уделяется во всех наших вот сюжетах, которые находятся в, имеются в книге. Далее, отношение к природе. Бережное отношение к природе. Оно имеет тоже исторические корни нашего народа. Вот мы с отцом Владимиром смотрели в заметке про лес. Говорится, что в 1635 году Алексей Михайлович написал верхотурскому воеводе, что нужно нещадно...
Алексей Михайлович – царь.
Царь Алексей Михайлович верхотурскому воеводе писал, что нужно нещадно бить палками тех, кто не заботится о лесе и поджигает его. В этом году
как это актуально,
более,
да?
более чем актуально. Да. И вот в соответствии с программой, федеральной программой, федеральной концепцией духовно-нравственного воспитания, вот эти книги были созданы. Были созданы тогда, когда еще программа и концепции не было. То есть мы немножечко опередили. Точно так же, как опередила и общенациональная программа «Истоки», вот эти современные нормативные документы. Результаты. Дети знают историю своего рода. Дети знают историю родного города, родного поселка. Дети знают ценность и хрупкость окружающей природы. Дети во время общения, во время совместных каких-то дел учатся и научаются уважать друг друга. Они уважают религиозные
корни наши, да?
религиозные наши корни. И в то же время с уважением относятся и к другим народам, населяющим Урал.
К другим конфессиям, да. скажем так, да?
И поэтому вот результаты... Самое сложное, конечно, измерить... восхождение человека в духовной сфере. Это только оценивается по делам. Вот реально оценивается по делам. К сожалению, пока у нас нет вот разработок научных для мониторинга духовного возрастания детей, но по делам уже можно посмотреть, как они помогают ближним, как они общаются между собой, как они относятся к своему непосредственному труду, обучению, учебе в школе.
Все школы работают вот по этим книгам?
Нет, наши. К сожалению, не все школы работают.
В селе, в городе, то есть где
больше? Учебные пособия есть во всех школах. Вот. Все зависит от учителя и от директора. Я знаю, что очень хорошо работают в сельской местности по этим учебным пособиям. В Екатеринбурге целый ряд школ занимается по этим учебным пособиям. Видите, эти книги можно использовать в разных формах, поэтому нельзя говорить, что вот никто не использует, допустим, в какой-то школе. Можно вести отдельным курсом, можно во внеучебной деятельности использовать, можно как дополнительный материал включать федеральные курсы. Если раньше был обязательный региональный компонент образования, то сейчас этого компонента отдельного нет. Но региональное содержание образования, оно сохранилось, и учитель... просто-напросто обязан детей знакомить с оригинальным содержанием. Не зная своей родины, то есть он ее не будет любить и не будет любить и большую родину.
Ну, в общем, задача-то такая, чтобы научить детей вере, любви, доброму и хорошему, отец Владимир. Вот вы поглядели сейчас, посмотрели все эти книжки. Как вы считаете, они учат? Разумному, и доброму, вечному.
Я скажу вам, что эти книжки у меня лежат на... Мне их не так давно подарили, лежат на моем ночном столике. И когда мне немножко грустно, когда что-то ночью не спится, тревожится, ну и когда вроде и как-то и молитва еще пока на сердце не идет, вот эти книжки читаешь, смотришь и чувствуешь, как угасают какие-то движения души совершенно ненужные. И вот уже почитал эту книгу, и вот тихонько-тихонько переходишь и помолиться, и на молитву переходишь. Вот уже после этого взял и Библию, взял и Евангелие, почитал уже святые духовные книги, Святое Писание. То есть вот эта книга, она является настраивает, таким промежутком, да? Таким вот между вот духовным, уже твердо духовным, однозначно духовным, и между мирским. Меня часто спрашивают, а как понять вот искусство, или песня хорошая или плохая, или рассказ хороший или плохой, и также можно и про книгу сказать,
да.
Хорошая или плохая. И я нашел в себе ответ, и очень часто его и привожу. Если, прочитав книгу или слушая песню, и слушая какую-то музыку, какой-то рассказ, тебе хочется стать лучше, тебе как-то начинаешь больше любить свою родину, как-то начинаешь больше любить свой народ, хочется быть добрее, хочется быть чище.
Об истории, да, задумываешься, да. Ее, так сказать, вот в состоянии и о том, да. Какое место мы должны занять в этой истории, да, то есть как мы должны себя вести.
Да. Значит, эта книга, эта песня, этот рассказ, эта картина, они духовные, они очень хорошие. И мы сейчас уже знаем, что такое псевдоискусство, как тяжелый рок там, и все прочее, это ведь уже доказано, что будет в человеке самое низменное движение души. И вот также вот здесь вот возрождать, наоборот, такие добрые духовные движения души. И я уверен, кто внимательно прочитает вот эти книги, и также и других классиков.
Особенно родителям надо, да, вот обратить внимание, мне кажется. Ну, педагоги, это понятно, так сказать, да. Они по роду своей профессии. Мне кажется, раз воспитание в семье начинается, мне кажется, надо вот как-то все-таки, чтобы побольше родители обращали внимание вот на такие вещи.
Это однозначно. Вот я сейчас... Сегодня, кстати, вот сегодня, когда мне не спалось, я проснулся рано, помолился, все, еще чувствую, что время есть. Я открыл книжечку Куприна и прочитал с удовольствием детский рассказ Куприна «Чудесный доктор». С такой радостью, с таким удовольствием прочитал его. И как-то, знаете, вот как-то вот свет вот этого, вот этого рассказика, вот он до сих пор еще в моей душе.
А тут такие рассказы есть, Татьяна Михайловна? Ну, в смысле, подобные.
Есть подобные уральских авторов.
Угу. Вот. И, конечно, на этом нужно основывать свое воспитание. Я хочу пример привести. Я уже как-то его, наверное, приводил даже здесь. У меня так случилось, мы жили, когда на моей родине, в Кыну, село Кын, старинное село, жили с мамой, и мама продала тот домик, рядом стоял на берегу реки, и мы решили перейти. Ну, там дети уже старшие, братья и сестры, и сестра уехали, мы остались вдвоем, дом большой, мама говорит, великовато, ну, давай сменим, и сменили. Вот она его продала, и мы уехали в другую. А есть такая древняя русская традиция, когда продается дом, то обязательно остается икона, должна остаться в доме. Mm-hmm. Обязательно одна из икон, икона. И обязательно должен остаться стол и стул. Mm-hmm. Вот это такая русская добрая традиция. Ну и мама, как и положено, оставила икону. И потом тут случилось так, что нужно было зайти в этот дом. Мама зашла, тем, кто купил этот дом, и ей хозяйка говорит, вы возьмите вот свою икону, мы не знаем, куда ее девать. Я посмотрела, икона снята в доме, а вместо иконы висит портрет дочери. Дочке было лет, наверное, 10 тогда, ну, может быть, 12 дочери было лет. Мама говорит, ну как же так? Да зачем нам, аж Бог, у нас вот есть дочь, она нам и Бога заменит, и все. Проходит еще несколько, буквально, вот может быть, года 2-3 проходит. И мы с мамой идем и смотрим, эта женщина свою дочь буквально тащит. Вот буквально плачет, она тоже женщина плачет. Тащит она эту дочь за руку. Мама говорит, а вы куда девочку-то повели? Да вот повела ее в сельсовет, пусть забирают и девают туда ее, куда хотят, она мне больше не нужна, не слушаться вообще, грубит, скорбит там, ворует там, не слушаться, пусть забирает меня, она больше не нужна. И вот тогда мама ей сказала, ну, давно ли она у вас вместо Бога, дочка-то, была? И вот эти книги, они учат родителям, надо, конечно, больше на них внимания обращать, потому что они ставят все, учат ставить на свои места все. Если ребенок заслужил наказание, то никакая ювенальная юстиция нам тут не нужна. А если он заслужил наказание, нужно наказать. Нам, ведь мы забываем Библию. Вот смотрите, как мы резко оторвались от Библии. Вот Библия и ювенальная юстиция. Библия учит прямо: «Любишь дитя, не жалей розги». Мы говорим, Библия учит добру, да, она учит добру, но она учит добру и другому. В Библии закон Моисеев. Там не один, не два, а десятки раз. И побить камнями насмерть. То есть наказание смерти за многие преступления. Здесь говорится не о ненависти к человеку. Человеку давалась возможность покаяться, давалась возможность, но он согрешил, и он должен быть наказан. Я не говорю там о том и другом. Сейчас это другой вопрос. Вводить смертную казнь, не вводить, я не об этом говорю. Я говорю, опять же, вот нам сейчас преподают ювенальная юстиция. Ребенок может пожаловаться на своих родителей, что ему не дали денег на мороженое. Родитель обязан, ребенок с детства, родитель обязан ребенку дать столько-то денег. И никаких тут разговоров нет. Если не дали ребенку, родитель виноват. Вот. То есть, а вот эти книги, они ставят все на свои места, вот своими незамысловатыми такими рассказиками, как вот я прочитал, как дети практически сражались на фронтах, стоя у станка, на ящике 10 часов. Да он на фронте сражался, он родину отставил с оружием в руках. Оружие был резец, станок и молоток, кувалда. Только в тылу. И здесь не было обязан ему родитель дать денег. Было он обязан родине. Родитель – это часть Родины, семья – это малая ячейка общества, семья – это сотовая ячейка нашей страны, громадной, большой страны, а родители – это тоже…
Ну, наверное, еще, Татьяна Михайловна, еще учат и детей, чтобы дети уважали родителей. Наверное, вот эта вот заповедь, так сказать, чти отца и мать свою,
чти,
да?
Отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. Мы это говорим часто, но не говорим обратное, ведь есть производное обратное. А кто не чтит отца или матерь, смертью да умрет.
В этих книгах уважение к старшим, к родителям, к предкам красной нитью проходит через всю серию, через все эти книги буквально проходят. Здесь мы и через рассказы о традициях, трудовых традициях об этом говорим.
И через художественные,
образы рассказываем об этом. Так что это святая тема, и она здесь вот присутствует.
Да, обязательно. Потому что, к сожалению, это тоже очень актуальное явление в нашей жизни, когда молодежь начинает просто пренебрегать и вообще, так сказать, вести себя неподобающим образом.
Хотелось бы привести в пример здесь о ювенальной юстиции заговорили, о том, как раньше наказывали детей. Это на Урале было достаточно широко распространено. Маленького ребенка, который совершил проступок, садили на стульчик и привязывали ниточкой. И говорили: посиди и подумай.
И ниточкой,
сидел,
маленькой ниточкой.
Сидел и думал. И оказывается, разговаривая потом с людьми, вот в самых разных точках Свердловской области это было принято. И ребенок действительно сидел, думал.
Ну, не жестокое наказание, вот. Но тем не менее оно заставляет задуматься, да?
Да.
Заставляет задуматься о том, как человек живет, да?
Обращаясь к другим сторонам ребенка, не к страху, не к боязни, не к нетерпению, а наоборот, чтобы он осознал и, опять же, духовно возрос.
Батюшка, у нас время остается не так уж много. А вот давайте, если вы, так сказать, можете уложиться быстро, то почитайте. Хорошо, у нас где-то минуты три.
Я хочу сказать, вот мы сейчас все восторгаемся. Вот раньше было, вот старые люди жили, вот старые. И в это же время ювенальная юстиция, детям нельзя даже в классе прибирать. И мы здесь отчитаем. В прошлом на Урале девочку с малых лет учили рукоделию. В 6-летнем возрасте она получала первую прялку и пряла. В 10 лет садилась рядом с бабушкой к ткацкому станку. Вот, и так далее. И мы знаем царскую семью, где никто без дела
вот уж трудолюбивые это были дочери. Вот,
где они ходили в госпиталь, они за ранеными ухаживали. Это мы сейчас видим, романтизм. Раненый в голову или в грудь, там перевязана грудь или голова. Но мы ведь забываем, что раненый, он, у него раны гноятся, он
кровь
под себя
это,
ходит.
Да.
И вот эта кровь, и вот это зловоние, это что, это жизнь? И вот царская семья с девочками ходила. А сын на фронте с отцом был.
Да.
Вот. То есть мы видим и примеры немалые. И, конечно, вот эти книги, они вот этому всему и учат.
И трудолюбие,
об этом
и милосердие.
Тоже рассказывается в книгах о царской семье, вот как раз
да,
о чем вы говорили.
Это
есть в наших книгах.
Ну что ж, я думаю, что мы будем вот завершать наш сегодняшний разговор. И немножко, несколько слов вам, Татьяна Михайловна, как редактору серии книг «Урал. Человек. Истоки». А затем уже завершит нашу беседу отец Владимир.
Ну, я хотела бы обратиться к учителям, к родителям и к детям. Вот. Есть ресурс, который надо использовать. Вот не надо где-то что-то искать. Для этой серии книг разработаны методические разработки имеются. Имеется программа. Все это сертифицировано, все это можно использовать. То есть вот надо не полениться душой, просто подойти, посмотреть и взять. И всегда
куда
можно
подойти
в библиотеку, все это находится в библиотеке. И можно обратиться за помощью к тем, кто уже работает по этому проекту.
Ну да, в школу, где
и
работают.
И в школу, да. И можно в центр учебную книгу к нам обратиться. Мы всегда поможем и подскажем.
Хорошо, батюшка, завершая наш сегодняшний разговор.
Мы всей страной уже много лет ищем идею. Да нам не надо идеи. Нам ее не надо искать, нам ее надо поднять. Ту идею, которую мы затоптали, которую мы разрушили, которую мы осквернили подчас,
да.
Нам ее просто поднять, эту идею. А она у нас есть. И посмотреть, как наши старики, это ли не идея, посмотреть, как наши деды и прадеды воспитывали своих детей. На чем они воспитывали? Они знали былины, сказки, песни наизусть, на память и передавали из поколения в поколение. Так вот сейчас это книги, вот эти книги, они дают, вот, преподают вот то самое, передают то самое, то, что, чему нас учили деды. И это очень большая польза. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы эти книги, ну, нашли своего читателя и своего педагога и ученика.
Спасибо. Я хочу напомнить, что это были беседы о вечном, и сегодня она построена была немножко нетрадиционно, не просто с батюшкой, а с отцом Владимиром Зязевым. Мы еще разговаривали и с Татьяной Михайловной Наумовой, начальником отдела Центра «Учебная книга» и редактором серии книг «Урал. Человек. Истоки». И вот мы как раз говорили о том, что для того, чтобы воспитать, хорошо воспитать ребенка, надо, конечно, обращаться к нашим истокам, к нашим православным традициям. Спасибо вам большое за участие в беседе и до свидания.
Храни всех нас, Господь. До свидания.
До свидания. Спасибо большое.